последняя инстанция.
Здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня понедельник, 17 июня, 8 часов вечера, в прямом эфире Радио Теос, передача «Последняя инстанция», как вы уже успели услышать из нашего ролика. И сегодня в передаче, как и всегда, мы отвечаем на вопросы о вере, христианстве, Боге, религии, этике и обо всем остальном, о чем вы хотели бы задать ваш вопрос, но не представилась такая возможность. Пожалуйста, здесь мы к вашим услугам. Мы — это я, Алексей Власихин, моя соведущая
Людмила Александрова, добрый вечер.
И гость нашей студии Филипп. Привет, Филипп.
Привет.
Да, он уже бывал у нас несколько раз в эфире. Он у нас отвечает, так сказать, за, как это, атеистическую, агностическую часть общества. Да, можно так вот сформулировать? Вот или... Или научный агностицизм, или это псевдонаучный агностицизм, еще как-нибудь.
Подлинный научный атеизм.
Подлинный научный атеизм, да, самый истинный научный атеизм. Да, ну и сегодня вот у нас будет такие смешанная череда вопросов. Часть из них Люда на просторах, так сказать, мирового интернета нарыла, да, и часть будет от Филиппа. Ну вы, дорогие друзья, также присоединяйтесь к нам. Для этого я напомню вам телефон прямого эфира.
Телефоны прямого эфира в Санкт-Петербурге 233-64-73 или 233-37-43. Для остальных жителей России бесплатный номер 8-800-211-34.
Также напоминаю вам, что слушать нас можно с помощью интернета, наш сайт radioteos.ru, кнопка «Слушать эфир», и там же вы сможете задать вопрос на наш интернет-пейджер. Также там есть замечательная такая большая кнопочка внизу на нашего сайта, с помощью которой, нажав на которую, вы узнаете о всех способах онлайн пожертвования на служение Радио Теос. Вот, также есть кнопка «Ваш вклад», где вы сможете получить всю информацию дополнительную. И, как и всегда, я хотел бы лично поблагодарить всех тех людей, которые поддерживают наше служение, которые помогают нам. Спасибо вам большое и просим, чтобы вы не оставляли нас, не забывали нас. Вот, ну и дальше делали возможным наше совместное служение, наше радиовещание. Спасибо вам. Итак, переходим к вопросам. Ну что, Люда, с тебя начнем?
Да, начнем с Папы Римского, а не с меня. Папа Римский Франциск недавно осудил культ денег публично и назвал мировую финансовую систему тиранией для бедных. Цитата. «Мы все оказались вовлечены в общество потребления. Человек потерял свою ценность и предназначение. Люди воспринимают себя как товар, который нужно презентовать, а других как вещи, которыми можно воспользоваться и выкинуть». Широко процитирована была эта цитата, вызвала резонанс. В связи с этим вопрос... каково отношение, вообще есть ли какая-то экономическая, не знаю, культура в Библии? Как она советует относиться к деньгам? И деньги — это награда или инструмент, или орудие дьявола, и чем ты богаче, тем подозрительнее все это выглядит.
Чисто эмоционально мне вот это высказывание Папы Франциска как-то кажется сложноватым. Я объясню, почему. Я не очень люблю вообще вот высказывание типа вот теперь, да, вот раньше было как-то все как-то воздушно, люди друг друга любили, обнимались при встречах, целовались, вот, на деньги им было наплевать, на богатство тоже, и вот последние там 100 лет, надо же, так сказать, расцвел бурным цветом такое вот общество потребления, вот люди стали товарами и так далее. Действительно, наверное, сейчас вот, ну, какая-то коммерческая такая торговая составляющая, она более ярко, более выпукло присутствует, ну, по крайней мере, в европейской культуре, в западной культуре. Ну и вот нашу, так сказать, Русь-матушку тоже накатила хорошо всем этим делом. Вот. Но я бы не сказал, что вот в предыдущие периоды, ну, так сказать, как по сравнению с нынешним временем, как-то были такие прямо уж, не знаю, приступы бескорыстия.
Но я не думаю, просто... что делает вывод. Он пользуется своим нынешним положением и услышанностью для того, чтобы заострить внимание на тех вещах, которые кажутся ему важными.
Ну да, наверное, об этом и раньше, как и сейчас стоит обращать внимание, стоит думать. По поводу денег. Деньги сами по себе, они, ну, это же, то есть их нельзя ни демонизировать, ни обожествлять. То есть сами по себе это инструмент. Да, вот в этом смысле я скорее вот с этим бы вариантом согласился. То есть что такое деньги? Деньги это вот как-то выраженное в виде каких-то, не знаю, символических единиц, наша энергия, наш труд, наши усилия, да, мы что-то делаем, за это получаем деньги и этим обмениваемся. И в этом смысле, ну, деньги достаточно удобный инструмент для того, чтобы совершать как-то вот обмен труда на труд. Да, это и в нашем обществе, ну, в нашем как бы состоянии вещей, в нашем не смысле в 20-21 веке, а вообще в принципе, пока человечество вот живет, так сказать, под пятою, ну, какого-то эгоизма, да, оно жило под ним всегда, то есть, может, разные формы действительно чуть-чуть принимал. Вот, это удобный инструмент для того, чтобы решать какие-то вот вопросы обмена труда на труд. Другое дело, что, конечно, может быть опасность и искушение сделать деньги мерилом всего. И вот это, пожалуй, действительно, может быть, сейчас присутствует в большей степени, чем раньше. Скажем, ну, там, не знаю, в средние века там мерилом успеха могло оказаться там какое-то, не знаю, происхождение, рыцарская доблесть, ратные подвиги какие-то. Хотя само по себе это тоже, ну, не очевидно, что хорошо. То есть это может быть и злые подвиги, это могут быть очень дурные цели и дурные какие-то плоды всего этого. Но сегодня вот иногда, особенно вот в таких новообращенных в капитализм странах, таких как Россия, ну, Китай во многом, ну, по крайней мере, по свидетельствам туристов, которые туда ездят, людей, которые часто бывают, скажем, в Китае, ну, и вот и в нашем, так сказать, богоспасаемом отечестве мы это сами можем наблюдать. Да, как-то вот после перестройки культ вот успеха, выраженного именно в каком-то финансовом благополучии, стал восприниматься как вот, ну, какая-то такая аксиома, да, вот это особенно, может, поразило поколение, которому я принадлежу, да, вот те, кто постарше не успел, те, кто помладше, не знаю, еще, может быть, уже как-то не успеют, но действительно, вот в моем поколении очень для многих деньги стали мерилом какого-то успеха, и вдруг почему-то стало казаться, что если человек достиг финансового успеха, то теперь он прямо вот может так по-отечески поучать всех остальных, как жить. Хотя это очевидно для любого здравомыслящего человека, что вот жизнь с большой буквы, вот какая-то полнота жизни, ощущений, радости, вот всего остального, она, ну, ни в коем мере не вот определяется какими-то финансовыми вещами. Хотя, ну, хорошо быть человеком обеспеченным, хорошо быть человеком, у которого не стоит вопрос выживания, да, это хорошо, это делает, ну, в каких-то вопросах жизнь более уверенной и спокойной. В том, что касается богатства, проблема состоит в том, что действительно иногда вот такой видимый успех в нашей жизни, он приводит к, ну, к некоторой такой слепоте. Это называется старым простым таким добрым словом, ну, добрым в кавычках, да, гордость. Да, и здесь, опять же, я даже не пытаюсь морализаторствовать. То есть гордый человек, он теряет способность адекватно воспринимать себя, адекватно видеть себя, слушать критику. И Библия говорит, что за гордостью сразу следует, ну, падение. И это опять, это даже не какое-то откровение, это наблюдение над жизнью. Да? То есть человек, ослепленный своим успехом, оказывается неспособным как-то в своей жизни вовремя увидеть опасность его постерегающие. Это можем мы увидеть на судьбе отдельных людей, на судьбе целых народов. Очень часто именно вот такое какое-то самопревозношение предшествует быстрому и стремительному разрушению.
Ну, а вообще, там, часто бывают очень экономические журналы, цитируют вот какие-то там, не знаю, Конфуция или еще какие-то, вот, ну, в плане, как заработать денег, обращаются к какой-то там мудрости. Попадает ли Библия в эти цитаты?
Ну, есть слова апостола Павла, хотя они тоже для него не уникальны, и раньше него звучали, что кто не работает, а тот пусть и не ест, да, вот, ну, такой простой принцип, да. Также в Библии очень много сказано о том, как мы распоряжаемся своими деньгами.
То есть, как заработать, Библия не рассказывает?
Библия, нет, почему она рассказывает? Честно, в Библии написано, ну, например, книга притчи, она на самом деле, вот она состоит из этих цитат, да. Она говорит, что человек искусный в деле своем будет стоять перед царями. Да, вот, пожалуйста, то есть, если ты будешь, ну...
Если ты эксперт?
Если ты будешь хорошо работать...
А, если ты будешь хорошо работать?
Да, ну, в смысле, если ты будешь мастером, да, в своей области, да, то тебя позовут царей, да, то есть ты достигнешь. А, то есть там очень много говорится о трудолюбии, очень много говорится о какой-то вот самодисциплине, о том, что лень разрушает жизнь человека. Также Библия еще говорит о том, что вот для многих наших современников это не очевидно, хотя, на мой взгляд, это очевидно, что какие-то, ну, морально-нравственные добродетели, они способствуют тому, чтобы жизнь человека была, ну, хорошо обустроена. То есть, например, если человек честный, с ним это имеет прагматический смысл. Да, кстати, это вот, скажем, та же западная цивилизация, это очень, ну, практическим образом к этим выводам тоже пришла. Да и вообще не только западная, любая другая, имеющая какой-то опыт в этой сфере. То есть, если, ну, если человек честен, да, с ним захотят иметь дела. Вот Макс Вебер, один из известнейших таких отцов-основателей этой социологии, написал книгу «Протестантская этика и дух капитализма», где он пытается исследовать феномен такого экономического благополучия некоторых протестантских регионов. И в частности говорит, что рецепт прост. Да. Люди много честно работают и, грубо говоря, так, если упрощать, не пропивают деньги.
А, ну,
это приводит к благополучию финансовому.
Я понимаю, финансовому. Эффект группы играет, что если в церкви есть человек, продающий шины, то вся церковь будет ходить к нему.
Да, эффект солидарности. Да, вот это тоже. Современные исследования показывают, что один из самых высоких уровней жизни и продолжительности жизни, он, скажем, в американских тоже протестантских группах. Да, почему? Потому что существует внутренняя солидарность внутри церкви. И человек чувствует, даже чисто психологически отдает уверенность. Человек чувствует, что он не один перед вызовами жизни, да, перед, так сказать, ударами судьбы. Это, ну, является таким подспорьем, даже человеку жить проще. Да, вот он даже чувствует себя лучше. Вот. Но хотя это не означает, что если ты встретил бедного, несчастного человека, что он плохой человек. Да, вот я буквально сейчас читаю книгу Иова, одна из интереснейших книг Библии, которая как раз показывает вот судьбу человека, который был хорошим и все делал хорошо, но потом в его жизни вот прошла необъяснимая и непонятная такая трагедия, которая разрушила его жизнь. И в этом смысле, то есть в целом, если вот так вот утверждать как общее, в общих словах, да, если человек честен и трудолюбив, и талантлив, да, если он занимается, другими словами, своим делом и занимается им честно, он будет финансово успешен, он будет процветать, да.
Ну, по крайней мере, лучше будет становиться. Ну.
Да, будет становиться лучше, да. Но это в то же время христианство это четко подчеркивает очень категорично. Если ты видишь бедного человека, то не смей связывать его бедность, ну, с какими-то его внутренними пороками. Единственная реакция христианина на бедность – это солидарность, помощь, поддержка, жертвенность.
Так да. И на пороке должна быть такая же реакция, нет? Ну, если видишь порок тоже, в общем, ну что делать? Если осуждать?
Ну... Нет, ну здесь, скажем, если ты видишь порок, ты можешь давать ну, какие-то рекомендации, советы, как ты можешь выбраться из этого состояния. Потому что порок – это то, что человек, в чем он сам зачастую виноват, и даже, ну, в большинстве случаев виноват, да, и то, что он может исправить в своей жизни, если постарается. Бедность – это более сложная категория. Да, действительно, человек может стараться, но это очень много зависит от общей социально-экономической ситуации, общей социально-экономической картины, в которой он находится, да. Поэтому здесь вот я бы так сказал, что деньги не стоит демонизировать, да, не стоит их обожествлять, но это общие вещи. Да, в целом человек, который честно работает, он будет преуспевать, но ни в коем случае мы не должны связывать бедность человека с его там пороками какими-то. Да? Нет, это, конечно же, не так.
Знаменитая цитата из молитвы «Отче наш», «Прости нам долги наши, обращаясь к Богу, как и мы прощаем должникам нашим». Она речь идет о деньгах, о денежных отношениях между людьми или нет, или это что-то другое?
Вот это интересный такой вопрос, потому что в словах Иисуса Христа, вот в Евангелиях, ну, по крайней мере, скажем, вот в Евангелии от Луки особенно четко это видно, мы там можем увидеть эти слова, звучащие именно в прямом значении.
А про деньги?
Да, речь идет, да, о финансовых долгах. Потому что одна из острейших проблем общества еврейского первого века это были, ну, долговые ямы. То есть евреи...
Ну, и сейчас тоже.
Ну, да, и сейчас тоже, но тогда это было вплоть до продажи в рабство, да. Потому что у них было иго вот своих налогов, плюс еще налоги на содержание римской армии. Вот, и вот когда произошло у евреев восстание в 66-м году против римской власти, когда они захватили Иерусалим, первое они что сделали, это сожгли долговые книги. Да, вот это их, так сказать, это показывает отчаянность ситуации, в которой они находятся. Иисус говорит, да, что если ты, ну, действительно, то есть ты называешь человека братом своим, да, и при этом, ну, вот, сказать, загоняешь его в кабалу и рабство, то это, ну, разве это любовь? То есть Бог нам простил, и это вот щедрость, которую Бог проявляет к нам, это должно быть нашим настроением и отношением к тем людям, которые по разным причинам как-то оказались должны нам. Да, прости, да, и потом это стало частью более такой, ну, фигурального оборота речи, да, то есть более такого метафорического языка.
Нет, прости, это не назначай процентов и жди, пока он выплатит, это прости, вот вообще.
А в контексте,
не требуй от него вообще возврата денег.
Не требуй возврата.
Да ладно.
Да.
Ну, потом, смотри, для разных людей это толк-то разные вещи. Если у человека есть деньги и заработок, почему бы ему не отдать? Вот если у него их нету, то совсем другое дело.
Не, ну почему тогда? Ну, будь благотворительным, ну, не занимайся благотворительностью, а именно прости долги. Я думала, что речь идет про какие-то еще накрученные желания на другом человеке.
Ну, так оно так и есть, да, но в том случае.
Другой человек, он же у тебя взял деньги. Почему ты должен упрощать?
Должен.
И одно дело не накручивать, другое дело там эти проценты и не отбирать у него последнее.
Имеется в виду, человек не может отдать.
Но здесь понятно, что нужно эти слова воспринимать в контексте вот той жизни, в которой жили евреи тогда, да, то есть когда речь идет о таком, ну, долговом рабстве, да, и это было не просто там ты десяточку перехватил, да, там до зарплаты, вот. Но, в принципе, я считаю, что и сейчас... ну, если по какой-то причине человек оказался вот, ну, прям скручен, да, потому что он должен тебе денег, ну, я... И это может быть непросто. В смысле, а кто сказал, что эти вещи, они так вот, бывает, нам легко даются? Нет, но тем не менее, это может быть, ну, проявлением по-настоящему именно такого христианского характера, если ты прощаешь, да, деньги. Потому что иногда бывает легко прощать какие-то такие абстрактные вещи, да, ну, вроде бы там... Кому я должен, всем прощаю, да? Вот, тогда, да, это касается какой-то платы для тебя, да. И настоящее прощение, кстати, почти всегда это подразумевает. Ну, даже если в других областях, не обязательно финансовые. Да, когда ты что-то вот...
Ты в ущерб себе должен поступить.
Ну, это может субъективно для тебя выглядеть, как определенный ущерб себе. Хотя, если мы сравниваем... То есть Библия, она что показывает? Какую картину? Есть щедрый Бог, который нам прощает. Который нам простил столько, что нам друг другу просто не получится нам так друг другу задолжать, чтобы так простить. Вот, и вот это вот такое отношение щедрости, какого-то этого внутреннего вот такой широты, это то, что мы должны практиковать. Конечно, есть, скажем, в современном финансовом мире, ну, экономические отношения, да, то есть там банковская, финансовая сфера, вот, и там, ну, действуют несколько иные механизмы, но, опять же, большей частью там речь идет не о том, что человек как-то вот, ну, там, не знаю, последний там кусок хлеба должен продать, чтобы там тебе отдать долг. Там речь идет о каких-то вот, ну, финансовых операциях, где люди, ну, взаимно обогащаются, взаимно зарабатывают друг на друге. И, в принципе, это, наверное, нормально, да, то есть тут тоже необходим, наверное, какой-то вот такой христианский взгляд и осмысление этих вопросов. Вот, я, так как не финансист, то, и, так сказать, имею очень общее представление о том, как работает банковская система, вникать в это не буду, но в межличностных отношениях этот принцип, безусловно, ну, остается и должен служить для нас вызовом, по крайней мере.
Давайте телефон напомним, и к Филиппу можно.
Да, напоминаем телефоны прямого эфира с помощью нашего замечательного джингла.
Телефоны прямого эфира в Санкт-Петербурге 233-64-73 или 233-37-43. Для остальных жителей России бесплатный номер 8 800 211-34.
Ну что, Филипп, мяч на твоей стороне?
Ну, уже, как выяснилось, все еще на моей.
Ну, все еще на твоей, да?
Да,
тут Филипп запаниковал,
есть связанные вопросы.
Струханул.
Петр нас спрашивает про амишей. Надо сначала пояснить, кто такие амиши.
Амиши — это... такие группа радикально протестантская группа. В чем их заключается радикализм? Они принципиальные пацифисты, то есть они отвергают всякие формы государственного насилия. Вот, и по этой причине они живут своими общинами, ну, достаточно изолированными. Вот, не пользуются, да, сельскохозяйственными, не пользуются многими благами цивилизации. Вот, и вот такие ведут, ну, такое натуральное хозяйство, то есть они сами выращивают, там, ну, и сами там шьют свою одежду, что-то продают, да, что-то покупают во внешнем мире, но контакты с внешним миром их достаточно ограничены. Вот, ну, кто-то, может быть, кто смотрел американские фильмы или передачи, такие вот внешне забавные люди с специфическими бородами, вот, в духе Голландии 18 века, да, в таких черных шляпах, в таких сюртуках, ездят на осликах, они не признают, ну, машинную силу, хотя там есть варианты, да, но вот если наиболее радикальные группы, вот, и они известны, ну, конечно, очень сильно тем, что они принципиально не признают насилие, они не пользуются услугами ни полиции, не служат в армии, вот, и США, интересно, они предоставляют им такую возможность, они не платят налогов, да, ну, правда, ничем государство не пользуется, вот такой очень интересный, такой, я бы сказал, народец.
Итак, амиши, у них есть традиция, что по достижению совершеннолетия, там, скажем, 18 лет или сколько, человек, молодому человеку дарована возможность выйти из общины, погулять, посмотреть мир, куда угодно поехать учиться, все попробовать. Если он сделает выбор там остаться и жить просто обыкновенной жизнью обычного гражданина, то отлично. Если вернется, то уже не отпустим, как пишет Петр. Хотят ли родители христиане других конфессий, чтобы ребенок пришел в вере так же осознанно, чтобы у него был такой шанс, а не потому, что верят его родители, или он с детства ходит в церковь, и чтобы у него был вот такой вот выбор. И что, если ваш ребенок, ну, ребенок, родители христиан, выберет другую религию или атеизм? Как будут строиться отношения в семье?
Ну, здесь, правда, не очень я считаю, что амиши какой-то удачный пример. Ну, потому что нужно понимать, что эти дети до 18 лет, они живут исключительно в общине амиши, и ни с кем больше вообще не общаются. То есть они живут в очень такие изолированной среде достаточно, да?
Нет, ну, видимо, нашему слушателю вот кажется благородным сама традиция, что дается ребенку выбор, все-таки его не...
Ну... Да кто ж их удержит-то? Вот, ну, и, нет, ну, если мы в обычной семье, да? Вот, и, кстати, 80% возвращаются вообще на амишей, да, то есть, да, может, даже больше, то есть они почти все возвращаются. Ну, тут это, правда, опять же, для меня не обязательно показатель, потому что если человек до 18 лет жил только в одном мире, то... Ну, очень ему будет неуверенно и неуютно себя чувствовать в мире, который живет совершенно по другим законам. Вот, а мир амиши, он по-своему красив. Да, там солидарность, там, когда люди, например, женятся, им сразу всей общиной строят дом. Вот, взаимопомощь такая вот.
Ну, безопасность.
Ну,
безопасность.
Ограничен.
А?
Ограничен.
Ой, зато мы-то сильно, так сказать, это такие широкие, да. Ну да ладно. А, нет, безусловно, конечно, я как христианин, я хочу, чтобы мой сын разделял, ну вот у меня сын, да, мои ценности, да, то есть, ну, потому что я считаю их правильными, я считаю их полезными.
Я так считаю.
Вот, да, то есть...
Но ты-то пришел в результате обдумывания свободного выбора, а у твоего сына свободного выбора, получается, нет.
Почему нет?
Ну, до момента, пока он не может анализировать информацию, когда этому ну, как... преподносится как правильный. Ну,
так, что, Лёша, делать-то еще?
Да, да, но нет, потому что, ну, здесь вот опять в этих некоторых вопросах звучит вот какая идиотская предпосылка, что можно каким-то стерильным образом,
нет, ну, ты хотел
подожди,
бы...
сохранить ребенка в состоянии какого-то вот, не знаю, я не знаю,
суперпозиции.
Суперпозиции, да, и где-то хоба, 18 лет, джух, и открыли все дороги. Да бред же это, то есть, ну, понятно, что каждый из нас с детства живет, формируясь, ну, под воздействием семьи, каких-то других обстоятельств, ну, какого-то жизненного опыта, куча всяких, ну, других факторов, там, наследственность, ну, не буду сейчас все эти вот нудные вещи перечислять, но в любом случае, то есть, любой ответственный родитель проповедует своим детям, ну, вот, как может. Самая лучшая проповедь — это пример жизни, вот, ну, и, так сказать, какими-то историями, теми книжками, которые он покупает. Я не обязательно говорю, что христиане, любой, там, самый, там, не знаю, разотеист. Конечно же, ну, например, вот Докинс вот там один. Я уверен, что своих детей он еще там, фундаменталисты христианские, так сказать, обзавидуются, я думаю, что той агрессивностью, с которой он там все промывает. Вот, поэтому, ну, я думаю, что здесь никогда не существует такой ситуации, когда бы родители в какой-то стерильности сохранили своих детей. Другой момент, что понятно, ну, как бы из своего опыта, если мы его не забываем, важно помнить, что в любом случае вера – это личный выбор. И я вот просто скажу из опыта, зная христианские семьи, ну, множество христианских семей, в нынешних условиях невозможно сохранить, ну, в кавычках, я не считаю, что это нужно сохранять, но вот, в кавычках сохранить ребенка от выбора. Он в любом случае перед ним встанет. В любой самой... не знаю, там, такой консервативной христианской атмосфере, да, потому что он живет в обществе, в котором большая часть людей, по факту, христианами не являются, да, ну, по крайней мере, исповедующими, практикующими христианами, вот, он ходит, ну, то есть, поэтому здесь, ну, выбор в любом случае будет, вот, и я здесь никакой угрозы, там, свободе, там, еще каким-то вещам, и да, я хочу, чтобы это был осмысленный, осознанный выбор моего сына, я буду за это молиться.
А ну, что если, спрашивает Петр?
Ну что, если я буду любить его и продолжать молиться, ну что им, то есть это вот все, что продолжать, ну то есть самая яркая проповедь, которая может быть, это жизнь, да, то есть если какие-то, если он, если в моей жизни будут отображаться вот какие-то христианские ценности, я уверен, что это будет жизнь привлекательная, да. Вот, но тут, опять же, конечно, то есть никогда мы не можем скидывать со счетов фактор свободы, да, какой-то вот той, которую Бог дал каждому из нас. Вот, и, ну, я вот, например, достаточно много, мне было интересно, разговаривал с ребятами из христианских семей, то есть я сам в нерелигиозной семье вырос, вот, как у них это происходило, у всех у них есть вот какой-то вот этот момент выбора, осознания, да, понимания того, что ты принимаешь это как осмысленную веру, да. Вот, это, ну и, кстати, вот в этом смысле в евангельской традиции, там, вот в традиции евангельских протестантских церквей большей частью практикуется взрослое крещение. Это тоже как раз вот дань той самой свободе выбора человека. То есть человек вырастает, и он сам осмысленно принимает решение быть вот, ну, частью какой-то организованной церкви или не быть. Да, то есть это его выбор, его решение и так далее. Вот, и здесь я, ну мне кажется, даже наивными, я бы сказал, если не искать глупыми, вот рассуждение о том, что тут нет какой-то свободы. Да куда ее деть-то? Конечно, есть.
Филипп, какой у тебя там связанный с этим?
Ну, не знаю, что связанный. Смотри, я вот задумался о том, что, ну, вот, верующий человек, ну, я, честно говоря, не знаю, о чем говорю, потому что я-то не верующий. А был бы верующим, меня бы тем более не удивляли эти вещи. Смотри, вот, когда ты, ну, скажем, читаю, вот, смотри, вот, как я воспринимаю, ну, веру? Это вот, с одной стороны, такой эмоциональный выбор, как ты говоришь, экзистенциальный выбор, а с другой стороны, это признание какого-то авторитета над собой. Ну, может быть, авторитета Библии, а может даже говорить авторитет конкретной конфессии или даже отдельного пастора, ну, вот.
Угу.
Вот. Ну, и получается, что, ну, ты находишься, если ты вот, ну, не просто стараешься становиться лучше и расцветать, а вот выбрал конкретно что-то. Если появится в твоей жизни авторитет какой-то. Вот тут. Получается, что... Смотри, ну, получается, ты немножко подобен самураю, который вот служит господину, да, и вот, ну...
И господин решает за самураями?
Ну, это понятно. Проблема в том, что, скажем, второму господину он уже точно никак не сможет служить, даже если второй господин не хуже или даже лучше. И так далее. То есть, как бы...
То есть выбор — это ограничение, и ты соглашаешься на ограничение.
Как бы лояльность. Появляется такой момент лояльности, такой человеческой. Ну вот, как и в человеческой какой-то жизни, дружбе тоже. Ты же, у тебя есть друг, даже если он делает что-то плохое или неправильное, ты же, ну, как-то связан с ним. Появляется связь вот эта. Она, это хорошо, это плохо, что говорит Библия. Вот.
Так, ну, я скажу так, в нашей жизни есть достаточно много областей, где мы, ну, проявляем какую-то особую специфическую лояльность. Ну, например, когда мы влюбляемся, да, или женимся, да, то есть мы проявляем специфическую лояльность, да. Что касается даже, например, друзей, да, то есть, ну, дружба может на этом смысле несколько отличаться, потому что там может быть пару, ну, тройку очень хороших друзей.
Да, я такое.
Но не больше. Но в любом случае, да, то есть это все равно ограниченный какой-то круг.
Ну, не вытесняют друг друга, если добавляют.
Да, 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 то есть это все равно какой-то ограниченный круг, да, то есть или, скажем, ну, там, дети, да, наши, тоже все равно это вот, ну, это, то есть это какое-то в нашей жизни происходит событие, и мы особенно лояльны вот этим, там, сказать, малышам, да, вот именно этим, а не тем. Вот, и в этом смысле многие прекрасные и замечательные жизни человека и то, что составляет человеческий характер, вот связано с понятиями верности. Да, верность — это вообще само по себе слово, оно связано с категорией лояльности. Да. Вот. Поэтому само по себе проявление какой-то исключительной лояльности, оно ни в коем случае не обедняет, я бы сказал, обогащает жизнь человека.
Так ты верен, потому что ты решил быть верным, или ты верен, потому что тот, кому ты верен, ну, хорош, правильный, хороший там.
Пока я противоречия не вижу.
Ну да.
То есть, потом... это все совпадает. Ну,
нет, проблема начинается, когда конфликт возникает у, как бы, кланов. Да, вот, или. Ну, вот та же война, это же практически то же самое. Патриотизм очень хорошо, но ведь. Потом начинаешь стрелять людей, которые ничуть не хуже, чем ты, и, в общем, хотят того же, что и ты. А точно ли это хорошо? Вот.
Да, ну, здесь, безусловно, есть, я согласен, да, в этом смысле, ну, лояльность, она не только объединяет, она и разъединяет людей. Вот, ну и, наверное, вот, что может, как бы, исцелить вот эту проблему?
Что Библия говорит об этом, что говорит христианство об этом разъединении, которое вот со стороны кажется таким очевидным.
Нет, что касается христианства, ответ достаточно простой. Единственное оружие христианина — это любовь и служение. Вот, и в этом смысле та лояльность, которую призывает нас Бог, она, то есть, ну, то есть таким образом, то есть если мы лояльны Богу, то мы должны быть лояльны всему его творению, ну, потому что оно от него, особенно людям, которые есть образ и подобие Божие. То есть лояльность Богу подразумевает, что ты любишь и служишь людям. Вот. И оно также подразумевает осознание того, что не ты Бог для людей. Вот, а Бог Бог для людей, да, извиняюсь за тавтологию.
То есть, как бы говоришь, есть третий этаж, есть еще Господь, не только там церковь и твой клан, да?
Да, совершенно верно. То есть это ведет к идее смирения, к тому, что твой взгляд на мир и твой взгляд на людей и на жизнь, он не является исключительным, да? Мы, то есть апостол Павел про себя говорит, что я не обладаю там полнотой какого-то знания. Вот, это один из, так сказать, ключевых таких фигур в истории христианства. Да, ну, вот, ну, с точки зрения, так сказать, формирования христианского богословия и так далее. Вот, я считаю, что это очень важно. Я очень рад, что эти слова оставлены в Библии. И они являются, ну, определенным таким противоядием против, ну, нашего какого-то высокомерия и гордости, ну, которым любой человек может быть подвержен. Вот, и в этом смысле христианский ответ на разделение, он состоит в том, что ты любишь, ты слушаешь, да, ты пытаешься понять, да, ты пытаешься принять человека, даже если он не похож на тебя. Да, вот одна из таких максим христианства звучит следующим образом, что, ну, те, когда ты любишь тех, кто на тебя похож, то ты язычник еще. И все любят тех, кто на них похож. Но Бог нас призывает любить тех, кто на нас не похож. Да, Библия говорит, любите врагов ваших, даже тех, кто тебе негативно относится. Вот, вот это я считаю, что, ну, вот какой-то на практическом уровне, ну, противоядие вот какой-то исключительной лояльности. В этом смысле Библия, она очень странным образом, ну, не странным, а, я бы сказал, таким парадоксальным, да, вот, ну, неожиданным, соединяет в себе вот, ну, некий такой вот исключительность, да, веру в единого Бога, и в то же время универсализм, всеохватность, потому что это единый Бог творит всего.
То есть в том числе как бы там поганых язычников и так далее.
Зачем? Да, и тех, кто на себя не похож, да. Поэтому в этом смысле... И также апостол Павел говорит замечательные слова. Ты не торопись судить, потому что ты не знаешь сердца другого человека. Вот еще одно такое важное, вот, как я сказал, противоядие – это смирение. То есть ты говоришь себе, что я не все знаю. Я не все знаю об этом человеке. Бог только о нем все знает. Поэтому ты то, что ты можешь, это отвечать за себя и любить его. Вот все, что ты можешь.
Но я недавно как раз видела комментарий на какую-то статью по поводу того, что христианин просил убить своих кого-то родственников, ну, там, жены, дочери, допустим, что он пришел, там, подарил ему Библию, там, что-то такое сказал, что прощает его, что-то в этом роде. Все комментарии были просто, начиная от того, что это не, как сказать, это противоестественная эмоция. Она, ну, необъяснима никак. Вообще, ну, она противоестественна. То есть, что у него депрессия, что, ну, такое не может быть, что если человек так сделал, то, скорее всего, он болен, или у него какая-то депрессия, или он не смог справиться с потерей, или, ну, что-то еще такое, да? То есть, люди, как она кажется, ну, она не вызывает восторга у людей, да? Ну, казалось бы, прощение тотальное, радикальное. Она вызывает недоумение и подозрение по поводу душевного здоровья этого человека.
Так,
потому что это не противоестественно.
Дочку же не воскресишь уже.
Ну, ну, это понятно. Ну, как бы, ну, никто же не говорит
воскресить. Это главное?
Этот человек сделал тебе безусловное зло, безусловное. Он на это пошел, ну, как понимая, не понимая его сердце. Любая причина, по которой он это сделал, звучит
совершенно чудовищно. То есть, я тебе скажу так, что, в принципе, вот мы... Вот вчера с моим сыном там гуляли в городе, да, вот, и там, значит, когда он проходит рядом с каким-то там ларьком, где продают там, скажем, мороженое или конфеты, то вот он настолько как-то искренне убежден, что это вот, ну, просто его самая насущная, острая и, я бы сказал, такая экзистенциальная потребность, да, вот, съесть вот это мороженое или конфету, и вот в этот момент... Ему практически на рациональном, ну, уровне невозможно объяснить, что вот этого не стоит. Потому что для него настолько естественно ходить эту конфету и настолько противоестественно уйти от этого ларька. И он рассматривает как страшное насилие над своей, так сказать, личностью и свободой, вот то, что его оттягивают. Да? Почему мы способны отойти от, ну, взрослые люди, от ларька с конфетами? Да? Потому что мы понимаем, то есть мы смотрим, мы видим историю чуть побольше. Мы понимаем, что помимо, ну, то есть вот того, что удовольствие, которое мы получим от этой конфеты, могут быть и плохие последствия, и питание должно быть более сбалансировано, и так далее, и так далее. Я сейчас не буду в этот смысл удаляться. И в этом смысле вот большинство христианских ценностей и убеждений, они являются вот таким специфическим взглядом с более широкой перспективы. Потому что, да, в краткосрочной перспективе нет ничего более острого и желанного, чем убить, раздавить, ну, покалечить и разрезать на кусочки всех тех, кто обидел твоим родным.
В данном случае справедливого суда для убийцы требовал.
Вот, да, но если посмотреть на это чуть подальше, хорошо, вот дали тебе эту возможность. Убил ты, порезал, ну, так сказать, расчленил вот всех.
Ну все, нету зла теперь, получается, вот. Он безопасен.
И мы понимаем, сразу же понимаем, что, конечно же, нет, конечно же, не так. Конечно же, это только этап, ну... В более тяжелом зле, и, ну, сколько угодно таких хрестоматийных примеров, когда люди там всю жизнь положили на вендетту, да, там, месть, и жизнь оказалась растоптана и разрушена. И как раз вот для меня это было интересно, когда я ездил на Северный Кавказ и общался там с местными ребятами, там, которые неплохо знают фольклор, там, местных каких-то своих там философов, поэтов. И что первая ассоциация такая с Северным Кавказом, вот, ну, по крайней мере, у русских, это вот такие джигиты, которые вот живут там по принципу там кровной мести, там, вот, ну, и ты вот это все, вот, там, то одного коснешься, там, потом война 100 лет, да. А, так вот интересно, что наиболее яркие представители, вот такие глубокие мыслители кавказских народов, они почти все мыслили в категориях, там, на горной проповеди ударят по одной щеке, поставят другую. Это кажется очень странно. Вот, наверное, у балкарцев, я, к сожалению, забыл, вот у них есть какой-то поэт такой, он одновременно и поэт, и философ, он, ну, такая очень фигура у них масштабная, типа такой Махатма Ганди балкарский, жил в 20 веке, тоже прошел через, ну, такой тяжелый путь, там, и вот его вместе с, ну, депортировали, как народ, да, вот, выгнали с их земли, там они где-то жили в Казахстане, умирали. И вот пройдя через все это, вот этот вот такой когда-то горячий джигит, имея возможность посмотреть на историю с более протяженной перспективы, со всеми этими вот кровниками и воинами, со всеми остальными вещами, вообще он говорил своим братьям, своим детям, своим внукам и правнукам: ударят по одной щеке, поставьте другую. Почему? Потому что он видел дольше, он жил дольше. А Библия написана с перспективы даже подольше, чем этот дедушка. Да, и кажется, что вот нам сейчас, если нам не дадут, если у нас стен, ну как же мы будем жить теперь, если без этой конфеты? Без этой вот этой естественной, как ты говоришь, ну, кажется, единственной верной реакции. Да вот нет. Для того, чтобы часто увидеть, ну, что, чтобы твоя жизнь, она была, ну, цельной, плодотворной, и настоящей, глубокой по-настоящему, да, нужно вот более широкая перспектива.
Но это же не проходит так, что ты между двумя эмоциями выбираешь. Одной там мудрой эмоцией, другой там нет. Ты в себе давишь тот самый порыв, ну, вот этот вот, первый.
Ты обращаешься к, ну, ты говоришь, естественное. Что такое естественное? Это риторическая конструкция. Никто не знает, что такое естественное. Естественное — это то, что мы конструируем. Да? Это, ну, естественно, там, извиняюсь, там, ну, не знаю, пукать, естественно, там, это, ну, не знаю, там, воды хотеть. Все остальное, там, все, что касается культуры, там, этика, ничего тут естественного нет. Это вера человека, это его убеждение, это его ценности. И на самом деле, да, ну, между нашей вот какой-то вот вызовом каким-то для нас и нашей реакцией, это всегда есть какая-то такая прослойка толкования. То есть наших каких-то убеждений, ценностей, которые так или иначе нас побуждают на это реагировать. Одного толкнули плечом в метро, он за топор. Другого толкнули, он, первая реакция, за топор, вторая, да, ну, это ничего, пройдет, ну, не стоит из-за этого убиваться, да. И вот, ну, человек, который как-то вот, не знаю, второго типа, да, то есть у него вот больше шансов прожить долгую и счастливую
без
жизнь.
Без топора, да,
да,
спине.
Да,
нет,
без топора,
ну,
все
вот как бы толкнули, в смысле, я должна сказать, этот человек сейчас едет на работу, он плохо воспитан, ну, и его проблемы, или я должна сказать, гнев, который поднимается во мне, разрушит меня все мое утро. И это такая плохая эмоция.
Нет, ну вот когда ты сейчас так это описываешь, да, конечно же, это забавно, да. Конечно же, кажется, если ты плюнешь ему на спину, это намного естественнее и красивее.
Я в стиле должна его понимать, или в стиле я собой должна быть озабочена своими негативными эмоциями?
Ты должна в стиле свою жизнь вообще, то есть понятно, что в тех моментах, когда мы вот с этими ситуациями сталкиваемся, мы уже часто, ну, то есть, как Библия говорит, наши чувства должны быть приучены к развлечению добра и зла. То есть это ежедневная тренировка, да, то есть как у спортсмена. То есть ему не нужно себе, ага, вот я сейчас вот так ногу на пяточку, хоп, на носочек перекатился, на пяточку, на носочек. Нет, у него до автоматизма это все доведено, поэтому он правильно бежит или там правильно прыгает.
Так же
и в вопросах этики, да, то есть ты должен тренировать себя в этом, там, да.
Уступать место в метро. Для меня это было огромным испытанием, когда я жил в Москве, у меня был маленький нетбук, он сейчас со мной, я очень любил сидеть в метро и им пользоваться, но при этом потом кто-то приходилось стоять. Это огромный труд был приучить себя все-таки вставать. Ну, то есть, а всего лишь вставать в метро, это же не прощать.
Да, там, это, то есть, вот это какие-то такие маленькие вот вещи, которых, ну, из которых конструируется наш характер. Я обратил внимание, да, что я должен следить за собой, то есть я должен отслеживать какие-то вещи. На каком уровне? А не на том, что ты каждый раз, вот, когда ты столкнешься, такой сложной какой-то рефлексии подвергаешься. Ты заранее учишь себя определенным образом смотреть на эти столкновения. Вот. Для того, чтобы этого не было желания, ну, тут нужна такая двойственная реакция, да. Первая из них, очень важная, мы уже об этом сегодня говорили, ты несовершенен, и ты толкаешь, и ты наступаешь, и делаешь это регулярно, да. Вторая, и тот человек, он не бес. Да, потому что вот в таких конфликтах обычно вырабатывают такую вещь, мы демонизируем противника и ангелизируем себя. Вот, вот это вот те вещи, которые вот если мы вот эти два момента осознаем и с благодатью Божией, так сказать, с помощью Божией пытаемся их как-то в себе вот, ну, преодолеть и, так сказать, как-то вот по-другому формировать, то, что позволяет, ну, на жизнь смотреть по-другому. Да, и я ведь эти все вещи говорю не потому, что это все легко вот так, и ты там, если сталкиваешься с такими вызовами, то вот так тебе все будет просто, ты всех простишь, всех обнимешь, всех расцелуешь. Но, вот пока, так как какое-то более страшное испытание не обрушилось на нашу жизнь, нам вот важно в этих маленьких вещах, с которыми мы сталкиваемся каждый день, научить себя правильно видеть. Я когда один раз, помню, читал новости, и там вот так же в метро шли, да, потому что для меня метро это очень актуально, да, вот, так, ну, так же какие-то люди вот и так плечами как-то столкнулись, что-то зацепились, там у кого-то оказался травматический пистолет, он как-то из него неудачно выстрелил, кого-то там чуть ли не убили. Я подумал, ну, это же, на самом деле, это ужас. Из-за какой-то глупости, ну, бреда абсолютного, да, то есть, ну, вот прошло бы вот 5 минут, они бы уже на эту ситуацию смотрели по-другому. Прошло бы 15 минут, они бы смеялись друг над другом. Через полчаса они бы даже не заметили, ну, то есть, все бы уже вылетело из головы. Но вот какой-то зазор произошел, и жизнь человека трагически прорвалась. Почему? Вот это вот не смогли вот дать этим 5 минутам еще побыть. Да. И ты понимаешь, что в жизни такие моменты бывают, к которым нужно быть готовым. Не в смысле там каждое утро там, значит, уворачиваться от плечей, там, нет, а в смысле формировать себе определенное отношение к таким вещам. Вот без этого я думаю, что жизнь действительно становится опасной.
Филипп, а давайте телефон напомним.
Да, напоминаем телефоны прямого эфира с помощью нашего замечательного джингла.
Телефоны прямого эфира в Санкт-Петербурге 233-64-73 или 233-37-43. Для остальных жителей России бесплатный номер 8-800-211-34.
Ну, кто следующий?
Ну, я, наверное, попробую опять я. Прошлый вопрос был вот о... этом,
авторитетах.
Авторитетах, да. Ну, тут вот Лёша отстрелялся. Он сказал, что есть высшие авторитеты, а все наши земные. Вот, как бы так. Ну, хорошо. Вот. Ну, еще один популярная тоже, как бы, атака на верующих людей. Вот. Заключается в том, что, ну, поскольку, опять же, вера штука экзистенциальная, вот, то, что говорит человек, в зависимости от уровня его образования, тем более часто выглядит противоречивым. Ну, если человек имеет хорошее богословское образование, то его вот противоречия становятся очень даже здоровскими и интересными. А если человек простой, то он, ну, часто говорит, даже смешные вещи. Вот. Ну, вот, возникает ощущение тогда, что, ну, вот, вера делает людей более такими примитивными, вот, в отличие, ну, там, вот. То есть, ну, я правда говорю, каком-то антиинтеллектуализме, да, вот, может быть, свойственным. Вот. И... побочные вот два у меня вопроса отмечен. Как бы, ну вот про вот иррациональность, да, у человека что-то, во что-то глубоко верит, даже может быть там не религия. Вот. Как бы, а что вообще может помешать тебе верить во что угодно? Если человек верит во что-то странное, как бы, допустим, ты считаешь разрушительно, а может быть нет. Как вообще вести диалог, если логика напрочь обрублена? Что еще в человеке есть кроме? Вот такой вопрос. Ну как бы тоже он связанный с
верой. Хороший вопрос. Вообще, из моего опыта, я практически не встречал людей, которые верят во что-то по-серьезному, просто потому, что им логически доказали.
Ну, я тоже.
Да, то есть в любом лагере, хоть христиан, хоть атеистов, хоть, не знаю, хоть кого угодно. То есть почти всегда, вот, например, если встречаешь ярого атеиста, это точно какая-то, ну, эмоциональная штука. То есть она, и скорее всего, имеет не логическое, не рациональное происхождение. Какая-то вот у него там эмоциональная
неприятный
штука
опыт
есть.
У него
да, какой-то
есть.
Неприятный опыт есть, еще что-то такое. Если ты встречаешь христианина, ну, глубоко убежденного, тоже, скорее всего, в основе его веры, ну, лежит, ну, какой-то глубокий опыт, там, или эмоциональный, или вот, ну, эмоционально не всегда исчерпывает, да, всю вот возможность реакции, то есть тут не только есть эмоциональное и рациональное, есть то, что вот, какое-то, что касается, вот, не знаю, самого, ну, нутра, существа человека, да, вот этого, на этом уровне что-то оказалось затронуто. Что касается там антиинтеллектуальности христианства, это во многом, ну, такое клише. Да, потому что, ну, скажем, если сравнить, ну, христиан там и нехристиан примерно одного образования, то будет вот картина ну, примерно похожее. Есть, скажем, в некоторых, ну, группах христианства, может быть, есть некий такой вот перекос в сторону какой-то эмоциональности. Да, вот, может быть, иногда вот на поверхности ярче всего видны люди, ну, с наиболее противоречивыми какими-то кричащими высказываниями. Да, поэтому может создаваться такая картина. Хотя в действительности, ну, на самом деле, то есть это очень часто бывает клише. То есть, если мы вот, ну, проанализировать людей с различными там, ну, различных прослоек, ну, буквально сегодня я читал статью там про кого-то, какую-то фамилию не запомнил, один из крупнейших современных российских физиков, ну, собственно говоря, там он получил премию Спинозы и почти получил Нобелевскую премию, потому что он занимался как раз этими графенами, да, вот, и большой вложил вклад в том, чтобы базу для этого создать, но потом на этой базе вот другие ученые вот все-таки получили этот графен и получили Нобелевскую премию. Вот, и он человек глубоко верующий, да, ну, такой православный христианин. И, ну, вот, пожалуйста, да, то есть, и, кстати, если говорить о статистике, то в целом среди, вот, ну, скажем, того же академического сообщества, ну, люди примерно распадутся на очень, очень похожие группы. Таких будет небольшое количество глубоко верующих, будет небольшое количество таких радикальных атеистов, вот, и будет достаточно вот такое вот, ну, большое количество вот, ну, как сказать, людей без ярко выраженной определенности, да, вот как-то, может быть, в эту сторону, в ту сторону.
Ну, как раз таким людям без... Что-то...
Да, я к тому, что здесь вот интеллектуализм, он, пожалуй, это вот, ну, то есть это может быть на уровне клише, да. Ну,
подожди, он вообще относительный или абсолютный? То есть можно сказать, что с точки зрения верующего человека он как раз очень даже разумен, а то, что говорят неверующие, это бессвязный поток концепций. Или все-таки это нельзя сказать, что это симметрично?
Я вообще скажу, что людей, у которых более-менее ясное осмысленное мировоззрение, очень немного, в принципе. Да, потому что, ну, это требует... Ну, достаточно такой последовательной и тяжелой работы, да. В любом. То есть огромное количество есть людей, которые, ну, сказать, вроде бы заявляют, ну, вроде бы так, вещающих от лица якобы науки, там, или там, ну, там, в кавычках, там, научного атеизма, но на самом деле их мировоззрение является набором каких-то, ну, эмоциональных слоганов.
Ну, знаешь, наоборот, наверное, тоже.
Точно-точно, да-да, я причем, ну, просто наоборот-то ты как бы вот...
И так все
вроде
знают.
Вроде бы, да, все подчеркивают, да, а тут вроде бы нет. Да нет, ну, взять там того же вот, многоуважаемого Докинса, да, то есть, ну, вот. Действительно, серьезный ученый.
Что бы мы без него делали?
Да, чтобы, да, он сильно меня спасает, да, то есть, потому что он яркий пример того, как человек... Ну, ложно-рациональные какие-то аргументы вот, предъявляют, хотя в основе их лежит очень эмоциональная такая религиозная, я бы сказал, убежденность.
Хорошо, дальнейший вопрос. Вот что же делать с этими людьми, которые в чем-то странном глубоко убеждены? Может быть, Библия говорит? Ну, или там ты
Библия
сам
говорит,
знаешь?
Библия говорит, да-да-да, их нужно любить.
О.
Вот это вот, то есть здесь потому что какие-то логические, опять же, вот просто давайте честно посмотрим на себя. Так ли много в нашей жизни оказали влияние те, кто нас побеждал в спорах? Ну, если, конечно, такие были. Да.
Ну, если это мой уважаемый учитель, то, конечно, это здорово, что он меня победил в споре. А если это просто человек, ну...
Да, вовсе нет. То есть на нас по-настоящему оказывали влияние те, кто вкладывал в нас свою жизнь, да, свою заботу, свои, ну, свой какой-то опыт, свои переживания. Те, кто заботился о нас, те, кто, говоря таким вот евангельским языком, служил нам. Да. Вот те люди действительно, ну, на нас оказывали влияние. И если мы действительно хотим оказать, ну, какое-то влияние на жизнь человека, да, то есть Библия говорит, можешь быть для всех царем, должен быть всем слугой. Это вот единственный путь, ну, настоящий, глубокий. Да, поэтому я думаю, что, ну, вот здесь, если говорить для меня, как для христианина, битва за сердца, то есть, ну, битва, значит, за людей, она состоит не в том, чтобы там всех там рационально там распластать, да, там.
Или запретить даже.
Да, или запретить, безусловно, да. А в том, Библия говорит, чтобы мы служили, да, там Бог уж дальше сам разберется. Вот, я думаю, что здесь вот скорее в этой области. Я как-то мне обратился какой-то знакомый один, говорит, слушай, у меня там, значит, мама, она вот там попала в какую-то там страшную секту. Вот, она живет в другой стране, вот она уехала там эмигрировать, и она там попала в страшную секту, вот, и как бы мне ее спасти? Я говорю, а те вот люди, ну, которые там к ней, вот это, так сказать, как вот, называешь, сектантами не приходят, вот они так, ну, заботятся о ней, да, ну, он говорит, да-да-да. Вот, ну,
и коварные это.
Ну, то есть они что-то, ну, хорошее для, ну, для нее делают. Я говорю, и чего? Ну, вот, как бы, вот смотри, есть с одной стороны они, которые заботятся о тебе, они, точнее, да, которые заботятся о ней, и есть ты, который пытаешься с пеной у рта доказать, что они все дураки. На чьей стороне ты думаешь, что будет победа в конечном итоге? И вот мы иногда, вот пытаясь даже, ну, иногда со своими друзьями, родственниками, близкими вот такую занять позицию, такого, не знаю, атаки кавалерийской, да, с помощью якобы таких логических, рациональных аргументов, мы недооцениваем того, что люди принимают решения, и мы сами принимаем решения в подавляющем большинстве случаев не на основе каких-то рациональных аргументов, а на основе какого-то доверия, да, на основе какой-то вот увиденной любви по отношению к нам. Вот, то есть вот эта какая-то личностная убедительность, она намного важнее рационально-логической.
Ну вот как раз если вспомнить тех же самых людей, там, которые яркими религиозными убеждениями или антирелигиозными не страдают, то всех стоит пожалеть, что никакие христиане не испортили им жизнь, и никакое чудо не свалилось им на голову, или что. Ну, то есть это люди без ярких убеждений, это значит без ярких впечатлений, или что?
Ну, я здесь, тут нужно различать, скажем, яркие убеждения, как, ну, какое-то осознание своей веры, своего мировоззрения, яркие впечатления, как вот, ну, некий такой, не знаю, личный там глубокий опыт. То есть я ни в коем случае не считаю, что только люди с, не знаю, выраженным символом веры в голове, там, хоть атеистическим, хоть религиозным, там, у него ведут полноценную жизнь. Да нет, конечно, но... Я даже, в общем, я вот так скажу, я даже не считаю, что все люди должны иметь вот, ну, потратить, ну, вот, кстати, иметь такое полностью прорисованное какое-то мировоззрение. В каком-то смысле это полностью невозможно. Даже Библия говорит о том, что апостол Павел говорит, ну, не все из вас учителя.
Но есть же разделение труда.
Да, совершенно верно. То есть одни люди, у которых как-то вот, вот эта часть более развита, а есть других какая-то эмоциональная. И это вовсе не значит, что один лучше, другой хуже. Вот, в каком-то хорошем смысле мы все, ну, друг другу помогаем и служим. Вот, и я, ну, так сказать, в чем я уверен, да, из своего опыта, вот такого скромного и небольшого? Я уверен в том, что если цельно следовать христианскому учению, то есть не только там рационально, не только эмоционально, вот, а цельно, то жизнь, она, ну, становится полной, насыщенной, яркой, да. Вот в этом я убежден, и об этом опыте я готов говорить и рассказывать. 3 минуты у вас есть.
А, ну, мне вспоминается, как бы, типичный такой скептик, атеист, это что-то вроде программиста для меня, на мой взгляд, это программисты. То есть, и при этом очень забавно, что эти люди любят фэнтези и, ну, и играют в игры. Казалось бы, у них воображение тоже развито, как и, ну, и скептицизм. Но почему-то они не принимают игры.
Вот, что касается программистов, я вообще считаю, что это как бы это даже вот как-то особый такой склад людей. И потому что для меня это одна из самых парадоксальных категорий, потому что действительно, это очень часто бывают люди, у которых на одной полочке в голове лежат какие-то, ну, вроде бы такие логические конструкции. А на другой полочке головы одновременно могут быть такие забавные вещи, что ты как-то так вот, ну, аж в недоумение ходишь. Там, ну, то есть, да, не только там даже фэнтези, а вообще какие-то вот очень такие мистические какие-то могут быть очень убеждения. Там люди бывают нью-эйджерами одновременно, да, вот во всем этом. То есть здесь я уже давно пора это вот понимать, что нет каких-то, ну, шаблонов здесь, да. То есть если вот есть одни виды деятельности, там другие виды деятельности. Вот, голова человека – это очень сложная, запутанная такая штука. Вот. Ну, единственное, что, конечно, как бы в идеале хотелось бы, чтобы эти полочки как-то, по крайней мере, с друг другом взаимодействовали. Вот это меня расстраивает, да. Когда есть две полочки, таких ярко выраженных, и между ними, казалось бы, нет мостика, да, я имею в виду, на одной полочке какие-то вот логические размышления, на другом какой-то мистический опыт. Ну, хотелось бы, чтобы они как-то в диалогу пришли внутри себя, да, но вот, да, это вот это меня бывает несколько приводит к недоумению, но... С другой стороны, на то он и человек, чтобы быть вот такой странной, запутанной личностью. Ну что, я благодарю вас за вопросы. Да, я думаю, что нам сейчас уже у нас осталась буквально 1 минута. В заключение нашей передачи еще раз хотел поблагодарить всех тех, кто поддерживает служение Радио Теос. Спасибо вам большое. Напоминаю, вы можете узнать о всех способах пожертвования, позвонив нам по офисным телефонам в Петербурге. 812-498-08-11, в Москве 499-197-05-66. Наш сайт radioteos.ru, там вы сможете, нажав на кнопку «Ваш вклад», тоже узнать в виде, так сказать, текстовой информации о всех способах пожертвования и помощи Радио Теос. И также вот на нашем сайте есть огромная кнопка сейчас на главной странице, нажав на которую, вы увидите все способы какой-то онлайн-поддержки. Еще раз благодарим за всех тех, кто участвует, помогает нам. Мы существуем только благодаря вашим пожертвованиям, и поэтому Благодарим вас, но не забываем напоминать, что без вашей помощи мы наше радиовещание продолжать не сможем. Спасибо всем, кто был сегодня с нами в эфире. До встречи через неделю.